Я читаю Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. Матфея 25, 13. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и получил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и пришел, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро твое, мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющие 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющему отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вообще, эта притча не является трудной притчей к толкованию или просто чтобы понять суть, которую хотел сказать Христос. И суть вроде на первый взгляд здесь просто выглядит: господин дал, господин и спросит. Друзья, какое это имеет отношение к тому, что Бог должен прославиться в нашей жизни? Самое прямое. Чем прославляется Господь в нашей жизни? Мы слышим сегодня и вчера слышали о подвигах, о больших испытаниях, которые претерпели наши отцы. Но Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит такое слово, 8 стих: «Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Прославление Бога заключается, конечно, и в больших делах, но в большей мере в простой нашей практике, в нашем каждом дне, в нашем приношении плода Богу. Две мысли, братья и сестры, вот из прочитанной притчи, которые бы, наверное, заставили меня пересмотреть вообще мое отношение к служению, к труду, к приношению плода. Они лежат на поверхности. Смотрите, 2 раба, которые приобрели, они услышали доброе в свой адрес и предложение войти в радость Господина. Мы ведь прекрасно понимаем, что это говорится о кончине века, о том, что мне и вам придется предстать пред Богом, и я тоже что-то от Него услышу. Я услышу ровно то, соответственно тому, чтобы какая была моя жизнь до сих пор. Поэтому приносить плод необходимо для того, чтобы спастись. Приносить плод – это равно прославить Бога. Для чего? Для того, чтобы спастись. Третий, который закопал талант, он услышал грозное слово: «Бросьте его во тьму внешнюю». Христос еще слово в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Всякую меня ветвь, не приносящую плода, отец виноградарь», там речь идет, «он отсекает и бросает во...» А есть та ветвь, которая приносит плода, он очищает, чтобы более принесла плода. Друзья, если я хожу на собрания не для того, чтобы просто присутствовать на таких собраниях праздничных, или чтобы, ну, как-то мне оказывали внимание, и мне хорошо было, если я еще все-таки имею эту главную мысль войти в радость Господина, то я должен понять, что моя жизнь напрямую, или моя вечность напрямую зависит от того, прославляется ли в моей жизни Христос, Господь, приношением плода. Вообще, не знаю, какие чувства испытывают братья-служители, а у меня, когда мы принимаем новых членов церкви, у меня всегда есть... Вот смотрю на тех, кто на крещение заявил, и всегда вот думаю вот о чем. Ну, может, это не совсем правильно, но я скажу, как я думаю. Я смотрю и думаю, вот ты будешь церковь приносить, собирать или забирать. Однажды одного пастора спросили в большой церкви, у него было больше 1000 членов, сколько процентов вашей церкви трудится. Он сказал, в нашей церкви трудится 100%. Тогда к нему поспешили более внимательно вот услышать ответ на второй вопрос. Как вы этого достигли? Расскажите. Он говорит, не спешите спрашивать совета, но в нашей церкви трудятся одни на созидание, другие на разрушение. Но трудятся все. Христос говорит, кто не собирается, мной тот и расточает. И тогда, когда и приходят новые люди, конечно, это естественно вопрос такой, ты будешь собирать, ты будешь приносить плод, ты будешь прославлять Бога, или ты будешь отбирать. И третьего не будет, что я буду просто вот как-то на таком нейтральном положении. Братья и сестры, этот вопрос сегодня звучал, прославляется ли в моей жизни Христос сегодня не один раз с этого места. Он звучит в моей проповеди так, приношу ли я плод Богу. Нередко люди, которые приносят плод, они подвержены определенной критике. Однажды я, выходя из собрания, увидел ситуацию такую, что один брат другого ругал. И ругал достаточно громко. И как я понял, что ругал за проповедь, которую он сказал. Ну, что-то не так, не по его, не понравилось. Но я не знаю, кто, ну как, может, не совсем проповедник прав, но мне захотелось вступиться за него. Потому что сегодня проповедовать не стоит большая очередь. Я ждал паузу заступиться, но проповедник неплох был. Он выслушал и говорит этому брату, брат, называет его по имени, вот я смотрю на вашу жизнь, а он постарше проповедника, и я думаю, что у вас в церкви самая большая ложка. Самая большая ложка. И вы не прочь из церковного котла выхватить кусок пожирнее оттуда, хотя вы туда ничего не принесли. И я понял, что ничего не нужно добавить, оно так и было. Человек, который просто наблюдает, делает поправки. Может, такие тоже люди нужны, но мы сегодня говорим о том, что результатом плодоношения, приношения плода является мое спасение, но прежде это прославление Бога. И если я нахожусь в народе Божьем, я хочу, конечно, попасть на следующий юбилей. Братья и сестры, юбилей не делается здесь, вот в Ростове, если вопрос нашего объединения. Это говорит о том, что там по местах, во всех городах, в поселках, станицах, люди проявляли верность Богу. Люди старались и делали хорошо дело. И по прошествии многих лет мы собрались, хотя в этот труд я мало вложил. Вложили те, кто прошли впереди. И вот сегодня стоит вопрос, мы хотим таких праздников. Один человек сказал, у меня жизнь каждый день, как накануне Рождества. Это говорит о том, что он в предвкушении праздника. Братья и сестры, ну что было у нас каждый день предвкушений, как накануне праздника? Нужно там, где мы находимся, в наших больших или малых церквях, каждому понять, что Господь хочет, чтобы в моей жизни Он прославился. А Он прославиться может только тем, ну не только тем, но в частности основная мысль моей проповеди, если принесем много плода. У нас сегодня больше возможностей, чем были возможности у наших отцов. Но куда мы их реализовываем? Куда мы тратим свободное наше время? У нас сегодня можно увидеть много прекрасных фотографий на наших статусах или еще где-то, когда мы проводим время и в горах, и на море, и на рыбалке, и не знаю где еще. Но ведь у нас достаточно много времени на отдых. Это время можно употреблять для того, чтобы приносить много плода. Не просто плод. Бог прославится, если принесешь много плода. Я повторю мысль, для этого не надо делать много. Возможно. Каждый по чуть-чуть. В нашей церкви Как-то пришел один человек, мы с ним знакомы, он уверовал в зоне, которую мы посещали, это много лет назад было. И он освободился, он больше 20 лет отсидел за свои преступления. Он пришел вот в одежде, все, что на нем было, и пакет, в этом пакете лежали справка о освобождении. Вот так он пришел. Поломанная судьба, понятно почему, за личные проступки. Он уже был, ему было чуть-чуть за 60 лет, но так он принял крещение, влился в церковь, потом нашел себе, как он называл ее, моя бабушка, ну, ей тоже было за 60, да, вот так он. Иногда рассказывал стихи, иногда мог сказать так, вот весна, хорошо, хочу своей бабушке стих написал, рассказать можно, братья и сестры? И он при всех церкви рассказывал стихи бабушки. Ну, не все, иногда он рассказывал и стихи, не только бабушки. В скорости он ушел в вечность. У него была определенная особенность, я о ней знал, что он любил ходить на рыбалку. И его можно было встретить в городе с удочками. И вот когда он отошел в вечность, он болел, рак, болезнь тяжелая постигла его. А затем он умер, и вот на следующий день похороны мы проводили, значит, такое собрание у него дома, у них дома. Пришел сосед, я обратил внимание, еще собрание не началось, он сел возле него и причитать начал. Говорит, Федорович, Федорович, вот с кем теперь ходить на рыбалку будем, с кем, да ты такой рыбак будешь, вот это придешь, ну, он, знаете, как они бывают, рассказывают, а мы только из этого и узнаем много чего наших членов церкви. Придешь, удочки забросишь, и пошел со своими книжками по берегу. А мы думаем, вот у него увлечение было такое, и он нашел путь, он понял, что проповедник с меня не получится, у меня речь не такая, я другому учился 20 лет. Он нашел, он пошел на берег, познакомился с рыбаками, ходил без наживки, не брал ничего, удочки только, и садок не брал, закинет, и пошел. Сказал, какое поручение, не было ни одного братского, не было там личного поручения, человек понял, что сколько ему осталось жизнь, он должен прославить Бога, каким образом, на рыбалке. Таким образом, он ходил и раздавал свои книжечки, как сказал сосед. И кто-то эти книжечки читал. И, может быть, читает. Мы не знаем, братья и сестры, вот всего того, что происходит, ну, может, за рамки нашего обозрения, но мне так хотелось бы позвать, братья и сестры, когда закончится праздник, я останусь один на один. Со своей жизнью, обязанностями, заботой, суетой, работой. Чтобы каждый из нас понимал ту истину, для того, чтобы войти в радость Господина, нужно прославить Бога. Тот, кто занял позицию такую, что, ну, что мне больше других надо, написано выбросьте. Ведь это решает вопрос моего спасения. Вторая мысль. Все-таки почему два раба принесли, умножили свои, вернее, таланты, которые дал, а один закопал? Я обращу внимание на одну деталь. Об этом говорит сам этот раб. Я знал тебя. Его знание о господине привело его к тому, что он стал лукавить, и он стал лениться. Вот я по-другому не вижу. Дело в том, что как бы я давно над этой притчей рассуждаю, готовясь к этому общению, где-то приходилось в кругу, в узком более, об этом рассуждать. Вот смотрите, он говорит, я тебе принес твое, потому что я знал тебя. Оказывается, от того, как я знаю Бога, такая будет моя жизнь. Я буду употреблять для него, стараться, или же я скажу, ты жестокий. Ты от меня много хочешь. Да я вот твоей требовательностью уже сыт. Поэтому твое отдам. Кстати, он довольно-таки по-порядочному, может быть, поступил. В каком смысле? Кто-то бы этот талант бы растратил на себя. Он еще неплох был. Я думаю, что есть люди, которые могут ему позавидовать даже. Но его знание такое, братья и сестры, вот какого я представляю себе господина? Ведь здесь речь о Христе идет. Давайте разберем, он правильно знал господина или нет? Он говорит, ты жестокий. Ты жнешь то, что не сеял, ты собираешь то, что не рассыпал. А это так и было? Написано, что один человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своим и поручил им имение свое. Вообще, отдавать свое – это трудно. Отдавать свое – трудно. Вот мы же сталкиваемся каждый раз с определенными запросами. Ну, допустим, мне надо, чтобы кто-то приехал, допустим, наша молодежь сейчас будет ехать до границы, чтобы кто-то встретил. У меня в списке много значит, братьев телефоновых, которых можно вызвать. У них большие машины, микроавтобусы. Но кого я выберу из этого списка? Я выберу того, кто добрый. Кто легче всего согласится. Который человек жестокий и злой, он своим очень сильно дорожит, он не отдаст ничего. Данный господин, он дал свое. Второй вопрос. Когда имеющий 5 талантов, получивший 5 талантов, приносит и возвращает 10, господин забирает эти 10 талантов? Господин забирает 4, которому дал 2, забирает или нет? Смотрите, мы читаем дальше. Он говорит, возьмите у этого имеющий один талант и дайте кому? Имеющему 10. Они отчитались, они принесли, но господин ничего не взял. Он говорит, это твое, забирай, это твоих 10. А теперь у этого одного, он говорит, отдайте вот тому, пусть у него будет 11. Так оказывается, он не жестокий. Давая таланты, он имел в виду, что то, что ты приобретешь на них, и плюс эти таланты, это будет твое. Разве так делают жестокие люди? Конечно, нет. Скажите, а если бы этот, имеющий один талант, знал бы такого господина? Он бы употребил. Может быть, он на один талант 3 таланта приобрел. Все зависело от того, как он знал. Братья и сестры, вот на наше плодоношение, в нашей жизни прославление Бога напрямую зависит, я повторю эту мысль, как я знаю Бога? Если я думаю, что Он требовательный, если я думаю, что Он меня угнетает, то я ошибаюсь. Я ошибаюсь. Написано так, Он никого не угнетает. Вот мы, многие здесь присутствующие, имеем служение. Братья и сестры, вот я по мере опыта нахожу, что мое служение больше, больше нужно мне, чем кому-то. Я поясню. Ну вот, к примеру, если взять вот наших музыкантов, которые здесь сидят, им приходилось на Сыровки ездить, им пришлось раньше приехать, может, кто-то из них бы с удовольствием поиграл не на скрипке, а волейбол. Но они чувствуют на себе ответственность. Но меня позвали, я должен. Так скажите, то, что он присутствует или она присутствует на этом общении, кому больше от этого пользы? Ну да, мы слушаем, мы радуемся. Но ведь в этом есть польза прежде всего тому, который получил этот талант, который его реализовывает. Вот почему я говорю, что, например, я пресвитер церкви. Кто-то в пятницу может по настроению не пойти на собрание. Скажите, я так могу сделать? Да никогда. И хочу я или не хочу, я должен прийти, я должен начать собрание, должен его закончить, а может даже проповедь сказать. И это, может, я сделал по обыкновению. Ну, а если бы я им не был пресвитером, то есть я мог бы пятницу одну пропустить, и воскресенье, я, может, сегодня не стоял бы здесь за кафедрой или не делал бы что-то еще. Так вот этот талант, который дал, он же мне возвращается. То есть плодоношение, прославление Бога приводит меня в небо. Приводит меня в небо. И в этом пути прославляется Бог. И на этом пути появляются такие праздники, появляются юбилеи. Как дивно устроил премудрый Бог, который никого не угнетает, и впоследствии возвращает все. Мы не обогатим Бога своими дарами, вернее, талантами или своим умножением, тем, что Он нам дал. Мы обогатим себя, и мы приобретем спасение. Друзья, вот еще одну мысль. Как-то я на нее обратил внимание, называет этот раб господина жестоким. Я удивляюсь тому, что господин с ним не спорит, он не оправдывается. Он опускает это слово жестокое и говорит: ты знал, что я жну то, что не сеял, и собираю, что не рассыпал. Ты это знал. Так вот, поэтому ты должен был употреблять это. Вообще, жать и сеять, мы с этим, ну, может, раньше наши родители больше были связаны, чем мы, когда занимались земледелием более. Ну, и сейчас тоже мы это, знаем этот закон. По крайней мере, в каждой церкви проходит праздник жатвы. И мы благодарим Бога за то, что этот закон работает. Этот закон работает не только в материальной или физическом плоскости, и в духовной тоже. Написано в Галатам послании, 6 главе, 7 стих: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Этот закон будет всегда работать. Мы сегодня пожинаем в этом юбилее посев верности Богу, посев того, что не возлюбили души своей даже до смерти. Это был посев. Мы сегодня входим в этот праздник. Но в нашей жизни есть посевы, которые мы не хотим, чтобы они возвращались к нам. Но этот посев все равно нужно пожинать. Такого не будет, что я посеял зло, и это зло не было пожато. Такого не будет. Это закон. Но у меня есть вопрос. Ко Христу привели грешницу. Вот как-то рассуждая над этой историей, мне эта мысль стала понятна, которую сейчас скажу. И говорят: учитель, Моисей в законе повелел таких побивать камнями. Что ты скажешь? Христос говорит: кто из вас без греха первый брось камень? Мы знаем, что эта история заканчивается тем, что Христос говорит: иди, я не осуждаю тебя. Мне вопрос: она пожала или не пожала? В чем она пожала? Она сделала грех, она ушла оправданная. Тот, кто стоял рядом с ней, от которого она не убежала, увидев то, что обвинители ее ушли, она осталась возле него, тот пожнет. И поэтому господин не опровергает слова. Он говорит: ты же знал, что я жну то, что не сеял, поэтому ты должен так бы поступить. Оказывается, братья и сестры, в нашей жизни все то, что мы сделали злое, если мы раскаемся перед Богом, это будет пожато не нами, это будет пожато этим Господином, то есть нашим Христом. Этот закон работает, и он во все дни земли, так написано, будет работать. То есть, я немножко повторю, может, мысль сложная под конец такого общения. Как прекрасно, что мы имеем того, который готов за нас пожать, и он это пожал на кресте. Вот поэтому он этой женщине говорит: я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Почему? Я за тебя понесу это, я за тебя умру. Братья и сестры, мы вспоминаем тех людей, вот, которые в наших собраниях, ну, вот мы их не знаем даже как по имя отчеству зовут. Почему они проявляют ревность? Потому что они увидели в этом господине не просто, ну, вот, того, который чего-то требует. Они увидели того, который всю страшную жатву жизни, которую надлежало бы мне и вам пожать, он это взял на себя. Сегодня каждый здесь находящийся может посмотреть назад в своей жизни. И если мы видим посевы худые, у нас сегодня два выбора. Я могу склониться перед Христом и попросить, чтобы он пожал. Да, он уже пожал на Голгофском кресте. Верою это воспринять. А второй вариант – пойти дальше и жать самому. Конечно, лучший вариант – первый. И вот тогда, когда я уразумею эту истину, тогда я, получивши даже один талант, я сделаю все к тому, чтобы прославился Господь в моей жизни. Я это буду делать не по обязательству, не по требованию церковного совета, не по поручению пресвитера. Может быть, будет одно и второе, и третье, но я это буду делать из любви к тому, который дал мне свое. для того, чтобы я умножил, этим пользовался, и который освободил меня от этой страшной жатвы, что мне не придется собирать то в моей жизни, что я рассыпал. Это, конечно, друзья, при наличии сердечного покаяния. Я сам свидетель многих таких моментов, когда тяжелые падения в жизни людей были. И вот спрашивают, время уже после восстановления, накажет Бог, не накажет, накажет или не накажет. Люди ждут, а жатва это не приходит. И даже смотришь, они говорят, наши дети лучше, чем мы. А почему она не приходит? Потому что уже пожата. В этом благость Божия. И в нашем собрании, если кто в сердце имеет тяжесть, этот камень, о котором уже мы слышали, боязнь жатвы впереди. Друзья, давайте обратимся к тому, который это пожал на кресте. Отдадим ему все. А мы в благодарность ему, любя его, будем жить жизнью, прославляющей его, приносящую плод. Кому сколько Бог дал таланта? Да благословит нас в этом Господь. Аминь.